Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Коснов.
Добрый день.
Хотелось обратиться к одному из вопросов слушателей, которого уже последовало достаточно большое обсуждение, но вопрос не потерял свою актуальность, хотя он был задан уже некоторое время назад. Речь идет о том, что что произошло с Украиной и с нашими отношениями с Украиной, тут достаточно длинный вопрос, который касается, называется он вопрос ведущим, и касается мотивировки, так сказать, Путина как такого промоутера возвращения Крыма в Россию. Он состоит из очень многих частей, всех я их, наверное, не перечислю, но один из них, так сказать, если попытаться суммировать кратко актуальную часть этого вопроса, то звучит это так. Насколько я понял, вы поддерживаете действия официальной России в этой ситуации, предлагая какие-то свои, как это делается, отличие от того, что делают тактические меры, вы все-таки продерживаете их в плане стратегии. Вы считаете, что присоединение Крыма к России благо и прочее. Как вы оцениваете возможность присоединения Украины в НАТО? Понятно, что в разделенной на две части стране идет информационная война, промыты мозги, и что вообще, так сказать, западная часть Украины останется, так сказать, враждебно настроенной по отношению к России, поэтому на каком этапе была сделана ошибка, приведшая к этой проблеме? Или это не является проблемой, или все само собой решится. Страну не пустят в НАТО, Россия и Харьков, а в ЕС со временем все поймут, что там больше обязательств, тем помощи. И как следствие продолжения его, удачный ли момент был выбран, на ваш взгляд, для решения справедливой исторической задачи по возвращению Крыма, или это стоило сделать раньше, позже? Какие, на ваш взгляд, ситуации Казахстан, Прибалтика, прочие регионы СНГ и не СНГ, возвращение русских земель были удачными, но ими не воспользовались? Или сейчас являются удачными, но ими не пользуются? Либо будут в ближайшее время, по вашим прогнозам, удачными? Отдельно в этом ряду стоит Абхазия и Южная Осетия. Не поторопились ли с ними? Может быть, их стоило вернуть позже. Хотя, с другой стороны, Грузия теперь в НАТО точно не войдет.
Ну, я хотел бы, так сказать, сразу уточнение внести, так сказать, в этот вопрос, потому что в нем утверждается, что вот я за Валерой, может быть, другая точка зрения, так сказать, я не поддерживаю действия наших властей.
Да, у нас здесь не общая позиция, это правда.
Да, я категорически не поддерживаю действия наших властей. Я считаю, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти. И в дураком не в смысле, так сказать, общепринятом, а в смысле политической деятельности. Путин для меня настолько неудачный, так сказать, политик с его деятельностью по всем признакам, не только по Крыму, а по совокупности его работы, что я считаю, что в данный момент его деятельность по Крыму, так же, как и вся остальная, носит негативный характер. Значит, я искренне полагаю, что в другой ситуации, с другим лидером, с другим устройством в стране, с другой экономической ситуацией, присоединение не только Крыма, но и Украины, и Белоруссии, и Казахстана, как минимум, а возможно и других среднеазиатских республик и закавказских республик, вещь полезная. Я считаю, что подчеркиваю, в другой ситуации, в другой экономической, в другой политической, объединительная роль России должна проявиться. И ту ошибку, которую сделали в 1991 году, развалив Советский Союз, надо исправлять. И в исторической перспективе я надеюсь, что это все произойдет. Потому что произойдет, причем с пользой для всех республик без исключения, которые раньше входили в Советский Союз. Потому что экономическое взаимодействие на основе общей культуры, общего языка, общей валюты настолько полезно, настолько перекрывает амбиции мелких национальных лидеров, которые расплодились по территории страны, что это производить надо, и это перекрывает какие-то минимальные негативные последствия, которые могут быть. Но это совершенно не говорит о том, что я поддерживаю Путина в его устремлении. Значит, на мой взгляд, принципиально важным является, что это объединение носило именно позитивный характер. Именно общая валюта должна быть приманкой. Именно общая экономика должна быть общей приманкой, общая культура должна быть приманкой, общая внешнеполитическая деятельность должна быть приманкой отстаивания интересов. В тот момент, когда страны, так сказать, народы и их лидеры, так или иначе, с разной степенью легитимности избранные, придерживаются прямо противоположных точек зрения по движению вперед, в этот момент объединение, насильственное или полунасильственное, носит, на мой взгляд, негативный характер и извращает в дальнейшем эту идею, которая рано или поздно придет в голову, так сказать, народам. И вот этот вот негатив, который накопился от подобного, ну, например, мы бескровно оттяпали Крым и порешали свой вопрос с базой Черноморского флота. Вроде бы хорошо. Вроде бы и в Крым можно сделать инвестиции и развить из него курорт мирового уровня. Так сказать, казалось бы, такая замануха, так сказать, она присутствует. И жители вроде бы восприняли с энтузиазмом повышение зарплаты и пенсий. И это все правда. Но, значит, во-первых, это технически оказалось достаточно сложно, и мы теперь испытываем какие-то серьезные финансовые проблемы. И осуществить эту программу не можем по преобразованию его в курорт высокого уровня. А негатив, который приобрели на Украине, и действительно западная часть может рвануть и в НАТО, и стать откровенно враждебной по сравнению к стране, и разрешить размещение каких-то ракет и противоракет на территории, так сказать, уже ближе к Смоленску, так сказать, и к Москве. Вот этот негатив перекрывает, так сказать, тот позитив, который мы приобрели.
Ну, я хотел бы подчеркнуть сначала то общее, что нас объединяет с Сашей, потому что, безусловно, речь о восстановлении Советского Союза, в какой бы форме это ни происходило, как некого геополитического пространства, объединенного многосотлетней историей, это вопрос действительно стратегической ошибки, или не ошибки, а предательства, точнее говоря, политического, допущенного и осуществленного в эпоху Горбачева, и этот вопрос должен быть исправлен той или иной ценой, потому что Горбачевы, Путины, Ельцины и все прочие, так сказать, уходят, приходят, Кравчуки, там и прочие, они приходят и уходят, остается страна с ее историей и с ее будущим, и очевидно, что в этом будущем раздельное сосуществование возможно только в виде колонизации вот этих вот кусков теми или другими геополитическими соседями, противниками России или, так сказать, иными какими-то элементами. Вот третьего не дано. Ни одна из самоопределившихся, скажем так, если это можно назвать самоопределением, частей Советского Союза, она не стала поистине независимым государством. Она все равно на кого-то ориентируется. Ну, может быть, можно с какой-то условностью сделать это там, по отношению к некоторым республикам Средней Азии, потому что они как бы к Китаю не примкнули, от России вроде бы отошли, но все равно находятся под влиянием либо того, либо другого. То есть вот независимой некой такой Швейцарии посреди, так сказать, другого мира ни у кого сделать не получилось и не может получиться по определению, потому что в этой сегодняшней геополитической ситуации участвуют очень крупные державы, их клоны, союзники и так далее, я имею в виду Соединенные Штаты и те, кто за ними должны вытягиваться, и поэтому никакого-то места для независимого существования оно абсолютно не остается. Поэтому все эти отколовшиеся или отколотые части Советского Союза представляют для наших геополитических противников, а ими являются в первую очередь Соединенные Штаты, это уже многократно было доказано, я не буду даже на этом останавливаться, интерес как некий гвоздь, вбитый, так сказать, в тело России. Вот ровно такой интерес представляет собой Украина, и ровно поэтому за нее идет борьба. Что касается того, как с этим гвоздем бороться, вот здесь наши точки зрения расходятся, потому что я считаю, что за это бороться надо в любой геополитической ситуации, какая бы она, то есть, вернее, не в любой, а в благоприятной геополитической ситуации, при каком бы режиме она ни сложилась. Было бы очень хорошо, чтобы на этот момент в Кремле сидел совершенно правильный национально ориентированный патриотический режим или власть. Вот. Но я думаю, что если бы такая власть появилась, то на нее, так сказать, усилия враждебные Соединенных Штатов были направлены бы с утроенной силой. А сейчас они в значительной степени модерируются тем, что они считают, что в Кремле, и, я думаю, обоснованно считают, находится управляемый ими персонаж, который, хотя чего-то иногда и взбрыкивает, или во всяком случае в своих личных собственных интересах показывает свою независимость, но тем не менее, на который в конечном счете можно надавить. Что, собственно, и показывают последние события. Поскольку когда, так сказать, по фактически посылу, сделанному из Москвы в Луганске и Донецке, формируются некие независимые республики совершенно с надеждой на то, что Россия окажет им помощь, а Россия им помощь в том объеме, на который они рассчитывали, не оказывает, то, естественно, это предательство. И вот на наличие именно такого предательства в итоге надеются наши геополитические противники, я имею в виду Соединенные Штаты, на то, что в конце концов нас предадут. Саша в этом смысле прав, что лучше, конечно, найти, так сказать, с умным человеком, понять с умным человеком, чем с дураком найти, но ситуацию такого рода не выбирают, она сложилась, и в этой ситуации надо было действовать. Поэтому, на мой взгляд, те действия, которые были предприняты в правильном направлении, они были предприняты правильно, а вот то, что они не были продолжены, это, по сути дела, является предательством национальных интересов, которые мы ожидали от Путина, которые в тот или иной момент должно было последовать, и оно, как говорится, не заставило себя ждать. Вот это предательство национальных интересов, по сути дела, сейчас и происходит. Что же касается тех... Была ли это ошибка или не ошибка, я не считаю, что это ошибка, потому что я не думаю, что всю проблему удастся решить одним куском. То есть вот так вот щелкнуть пальцами, и значит, Советский Союз восстановится по мгновению волшебной палочки. Очевидно, это придется решать поэтапно. И каждый этап, который нас приближает к конечной цели, это этап, в общем, в правильном направлении. Хотя он и делается отнюдь не с тем правительством, не с тем режимом, которого бы мы хотели, чтобы он этот вопрос решал. Значит, соответственно, что касается для других стран, когда это стоило сделать, там раньше, позже, и насколько справедлива историческая задача по возвращению Крыма. Я считаю, что геополитическая ситуация на тот момент сложилась достаточно удачно для того, чтобы Крым был возвращен, и он был возвращен, но совершенно очевидно, что на этом нельзя было останавливаться. То есть нельзя было ожидать, пока... кто-то там проведет какие-то референдумы, так сказать, потерять на этом время, терять время, пока сформируются бандеровские части, они сформировались, значит, по указанию из Киева, пока они научатся владеть, так сказать, тяжелым оружием, пока они начнут пользоваться этим тяжелым оружием, пока ситуация уже приведет все большему и большему кровопролитию, это все потери времени, темпа и удаление от основной идеи, которая делает ее все более и более трудной. Необходимо было, собственно, делать то, что... чего больше всего, кстати говоря, хунта киевская боялась. Это то, что как только будет принято решение Совета Федерации о вводе войск на Украину, которое, естественно, не было, так сказать, каким-то решением какого-то независимого органа, мы все понимаем, что такое Совет Федерации, то это решение надо было и осуществлять. Прямо сразу. Прямо брать и осуществлять. Сопротивляться тогда было некому, незачем. Более того, значительная часть украинского населения этого ждало. Он ждало, что именно это и будет произведено. Это были, провело бы каким-то мини-майданом или макси-майданом, а может быть и не майданом вообще, потому что майдан в том виде, в котором он существовал в Киеве, был способен только при определенном попустительстве властей. Если этого попустительства не было, или оно хотя бы было на уровне, скажем так, Болотной площади в Москве, я думаю, что этот майдан очень быстро бы, так сказать, схлопнулся и, так сказать, превратился в ничто. Сейчас ситуация, как следствие, запущена, и более того, она продолжает запускаться все дальше и дальше, потому что Россия не действует, не совершая те действия, которые от нее ожидают. Я уже неоднократно говорил и еще раз подчеркнул, что все эти вопросы с санкциями, о том, что нам там что-то закроют, перекроют и так далее, это все фуфел по отношению к тому, в чем мы жили в свое время, проходя через гражданскую войну и вообще тотальную изоляцию, которая соответствовала, так сказать, первым годам советской власти. И надо сказать, что в тот период страна развивалась наиболее интенсивно по отношению к тому, что есть сейчас. Последнее, что я хотел бы, на что я хотел бы обратить внимание, что, на мой взгляд, является ключевым вопросом. На самом деле, ни в России, ни в любой из отделившихся ее частей вопрос о воле народа, который пожелал что-то сделать, отделиться, присоединиться и так далее, не стоит. В любом случае все решает верхушка, которая усадила сама себя на престол при помощи внешних сил, при помощи своих внутренних каких-то манипуляций, при помощи олигархов, при помощи манипулирования телевизионным ящиком и так далее и тому подобное, и которая правит теперь от имени народа, как бы заявляя, что вот народ это нас и захотел. На самом деле абсолютно нигде. От Таджикистана там, или Туркмении до, так сказать, самой последней страны Балтии, об этом речь не идет. Всюду речь идет о том, что через некие парламентские процедуры, допуск или недопуск части населения к голосованию, передергивание результатов голосования, так сказать, манипуляции вот этими вот парламентскими выборами, выбирается некое, как бы признанное демократическим, в кавычках, сообществом западным, власть, которая дальше начинает действовать от имени народа и далее воспроизводить саму себя. Вот именно такой процесс произошел и на Украине. При этом на сегодняшний день уже совершенно очевидно, что апробация этого процесса западными какими-то источниками, как то там европейским сообществом или Соединенными Штатами, с точки зрения именно демократии как власти народа, не значит ровным счетом ничего, поскольку апробируется только то, что политически выгодно. То, что политически невыгодно, ни за что апробироваться не будет. И, соответственно, будет называться антидемократическим и так далее и тому подобное. То есть это все чистой воды профанация, чистой воды политическая игра в расчете на свои политические интересы. Причем интересы даже не того народа, от имени которого, так сказать, эта игра происходит, а именно той элиты, которая сидит и, так сказать, управляет этим народом. Чтобы ситуация на базе бывшего Советского Союза не казалось такой уж черной по отношению к остальной европейской или американской действительности, хочу сказать, что тот же самый вопрос, от имени кого управляет американская элита, вот поделившая власть и бросающая ее, так сказать, себе как пинг-понг на протяжении 150 лет от демократической к республиканской партии, или в какой мере те же самые европейские демократические правительства выражают мнение своего народа, это до сих пор остается знаком вопроса с большой долей сомнений. Вот очевидно, например, что большинство населения Германии не поддерживает идею вторжения на Украину и вообще помощи украинской хунте, а правительство поддерживает. Потому что оно является, по сути, американской марионеткой, и политически Германия оккупирована Соединенными Штатами. Во Франции та же самая история. В общем европейском контексте подавляющее большинство европейских народов, если бы их спросили, оно бы ни за что не проголосовало за Европейскую Конституцию. Но ее, тем не менее, навязали через Лиссабонский договор, зная заведомо, что народы этих стран будут против такого решения. То есть, таким образом, говорить сейчас о каком-то народном волеизъявлении, на которое стоило бы опереться, как в перспективе на то, чтобы Россия стала привлекательным для других народов, допустим, очагов воссоединения, и после этого народы бы к ней потянулись, и, соответственно, это воссоединение произошло, невозможно до тех пор, пока народы не обретут власть в собственных странах. А этого ни в одной стране сейчас вот нашего евроазиатского континента не происходит. Поэтому любое воссоединение такого рода, оно может происходить только силовым путем. Силовым путем при помощи, так сказать, каких-то жестких экономических рычагов, либо силовым путем военным, как, собственно, всегда и поступали Соединенные Штаты, недолго церемонясь с какой-либо демократией. Ну, в качестве последней точки скажу, что, например, Соединенные Штаты не добивались, чтобы в Ираке, Афганистане, Иране там, или где бы то еще, или в Сирии, в той же, на выборах победило оппозиционное большинство. Они плевать на это хотели. Они собирались туда вторгаться именно военные силы, потому что понимали реальную цену тех демократических процедур, которые они запустили в своих же собственных странах. Поэтому и нам не следует делать на это какие-то скидки и понимать, что решение может быть только силовым, и чем быстрее к этому придет кремлевская власть, тем будет лучше для всех нас, в том числе и для будущего Советского Союза.
Ну вот, к сожалению, то присоединение с Крымом, которое произошло, и контуры последствий, так сказать. Я не говорю о каких-то мифических санкциях, которых на самом деле нет со стороны Запада, а контр собственных последствий от деятельности собственной верхушки, они достаточно очевидны, потому что прежде чем брать Казань, надо в Кремле измену извести, так сказать. Ее выражение, так сказать, оно до сих пор актуально, потому что Крым теперь сел на шею российскому федеральному бюджету, 90% его бюджета представляет дотация из, так сказать, из федерального бюджета, это раз. Значит, проблема снабжения Крыма водой, так сказать, не решена, и в ближайшем обозримом будущем непонятно, как будет решена, по крайней мере, четких механизмов, без взаимодействия с Украиной. Эта проблема не решена. Значит, проблема экономики Крыма, она становится в дальнейшем очевидной по двум показателям. Первое, так сказать, это с какой лихостью разворовали гуманитарную помощь, присланную со всей страны, благодаря Министерству здравоохранения Крыма, аж пришлось увольнять со скандалом там министра, так сказать, и там всех остальных. И второе, с какой скоростью растет цена на строительство моста, который должен соединить Крым с континентальной частью России. Когда цена проекта за пару месяцев выросла с, так сказать, раз в 30, и еще такое впечатление еще вырастет, так сказать, судя по размаху, к моменту окончания строительства, абсолютно понятно, что и Сочи, и Чечня покажутся маленькими черными дырочками на фоне большой черной дыры под названием Крым. Более того, те мероприятия, которые Путин начал проводить для того, чтобы поднять экономику Крыма, они тоже достаточно показательны. Это открыть там игровую зону. Ну, мы понимаем, значит, с трудом избавились, так сказать, в России от игровой зависимости. Благодаря усилиям Лебедева, в частности, дай бог ему здоровья, так сказать. Значит, избавились, так сказать, загнали эти игровые зоны куда-то там в Азов, куда-то непонятно чего. И вот теперь, так сказать, эту язву, абсолютно понятную язву, всему обществу понятную язву, размещают в Крыму. Значит, это и вторую язву, которая называется чиновничество. Чиновникам в Крыму разрешили заниматься предпринимательской деятельностью. То есть вот тот рассадник коррупции, так сказать, с которым боролись, вроде бы довели, так сказать, заставили, так сказать, избавиться от каких-то офшорных зон, от управления бизнесом, по крайней мере для парламентариев, для чиновников, добились, так сказать. В Крыму открываются для них широкие ворота для того, чтобы, так сказать, они могли заниматься этим делом. То есть вектор направленности, так сказать, деятельности Путина по, так сказать, восстановлению экономики Крыма, которое, да, я хотел бы добавить еще, никто не говорит о восстановлении работы Крым-Титана, Крым-Соды, то есть тех предприятий, которые составляли хотя бы жалкую экономику. Даже то, что было в момент Украины в Крыму, производство, в его степной части, так сказать, которая не связана с курортом и совершенно не мешает и является позитивом, и где занято, так сказать, там порядка 50 тысяч человек, которые работают на этих предприятиях, значит, вот, значит, их загнали за мажай, остановили, так сказать, и они не действуют. И говорят, а теперь мы их, может, отберем там или еще что-то. Вот, и если проследить вот всю череду вот этих действий, значит, и посмотреть на пустые пляжи Крыма, которые объективно по веб-сайтам просматриваются, то становится очевидным, что сделали дело, так сказать. В итоге испоганили идею светлую, о которой мы с тобой говорим. Идея светлая, хорошая, правильная, так и в правильном направлении. Но когда ее исполняет Путин с компанией, они ее так похабят, что начинается отвращение. И причем это будет нашими политическими противниками широко растиражировано, рассказано, все эти неудачи будут вывешены, все это грязное белье будет вывешено на забор, так сказать. И потом в дальнейшем действовать в рамках этой парадигмы, этой идеи будет гораздо сложнее.
Ну, я, так сказать, отвечаю как бы вот на твои вот эти возражения, хотел бы сказать, что, во-первых, очевидно то, что дырой в бюджете является не Крым. Дырой является Кремль. Проблема не в том, что на Крым уходит слишком много денег, а в том, что они разворовываются, так сказать, в все возрастающем темпе при наличии любого проекта, подчеркиваю, любого проекта, который затевается в стране.
Я согласен, да.
И который является
будь то Сочи или
будь то Сочи, мира, будь да. то Крым, будь то чемпионат мира и так далее. То есть дыра находится в Кремле, а дыра находится не в Крыму. Мне по этому поводу вспоминается один исторический анекдот. Вернее, это не анекдот, а реальность. Где-то в 50-х годах уже после смерти Сталина, встал вопрос об экономической помощи Албании, которая была в то время страной социалистического лагеря, участвовала в совещаниях коммунистических и рабочих партий в Москве, еще до того, как она отделилась, так сказать, от основного течения компартии. И речь шла о нескольких миллионах тонн зерна. И когда вот этот вопрос дошел до Хрущева, который должен был принять окончательное решение, он сказал такую фразу, которая долетела и до албанцев, и очень сильно, так сказать, их как бы оскорбила. Он сказал просто: у нас крысы больше съедают. И это правда. То есть в масштабах страны вот грызуны пожирали больше зерна, чем предполагаемая помощь Албании, которая, естественно, не уменьшила расходы на крыс. И, естественно, как бы, так сказать, легла дополнительным бременем на наш бюджет. Но основная эта проблема была не в том, что мы, так сказать, помогли Албании, за счет этого остались без хлеба, а того, что не могли разобраться с собственными крысами. Вот здесь та же самая крысиная ситуация присутствует и в вопросе о Крыме, да и вообще о любом регионе, который хотел бы присоединиться к России, будь то Донбасс, Луганщина или вообще Новороссия. Проблема не в том, что они создают такие дыры в бюджете, а в том, что воровская клика, зашедшая, которая сидит в Кремле, она любой такой проект превращает в воровскую малину, которая дальше начинает с него тащить все, что только можно, и более того, своим воровским таким настроем заражает и вновь присоединенные, так сказать, регионы, и вновь присоединенные власти, в том числе и в Крыму. Понимаешь? Поэтому...
Характерный пример — Абхазия, которая была процветающей страной, так эти экономически независимые, добывающие, ее превратили в черную дыру.
Вот я просто...
Я не говорю пример с Южной Осетии, она всегда была дотационной, там горная страна, там, а Абхазия, например, она была экономически привлекательной страной, и ее вот этими дотациями, этими жульками, так сказать, довели до, да, равно как и Дагестан на территории Чечню, так сказать, на территории России.
Понятно, да, все эти, да, вспомнить историю, начиная с чеченских авизов, которых чеченцы имеют, так сказать, только относительное отношение и все такое прочее, поэтому здесь надо понимать, что это проблема в Кремле, это проблема, так сказать, дополнительных нагрузок на бюджет, так сказать, и дыр в бюджете, она находится в Кремле, а не в Крыму или где-то еще. И будь Россия большой, будь Россия маленькая и так далее, при этой кремлевской власти эта проблема останется всегда. Поэтому вопрос не в присоединении той или иной территории, которая, как я уже говорил, зависит от геополитической ситуации, а в том, как, так сказать, это сказывается на нашем бюджете, преломляемом через деятельность кремлевской воровской шайки, вот этой организованной питерской преступной группировки. Второй момент относительно закрытия вот этих титановых производств в Крыму. Ну, понятно, что эта проблема связана с водой, а вода связана, в свою очередь, с Крымским каналом. Понятно также, что этот Крымский канал, он дает воду из Днепра, который является совершенно дармовой. Вот, обслуживание со стороны украинских, так сказать, деятелей, оно не требует практически никакого, поэтому перекрытие этого канала и недопуск этой воды в Крым, это чисто враждебная акция, которая усиливается и усугубляется тем, что, собственно, Крымский канал-то стоил Советским Союзом, а отнюдь не нынешней Украиной, для того, чтобы поспособствовать, так сказать, орошению Крыма. Поэтому речь идет о чисто враждебной акции, и начинать ее лечить строительством каких-то мостов, водопроводов из Кубани, там еще чего-то, эта идея бездарная и глупая по определению. Надо освобождать канал, надо освобождать Новороссию, надо освобождать допуск воды, потому что это экономические интересы Крыма, это экономические интересы нашего населения, и в конце концов, если для чего-то в России существует армия, то она существует для того, чтобы решать именно эти проблемы. Решать проблемы с враждебными действиями.
Ну, я добавлю, что нам нужен коридор с Приднестровью еще.
Надо коридор к Приднестровью, я совершенно согласен. И поэтому его надо делать. Его просто надо осуществлять. Именно для этого были, так сказать, запрошены соответствующие полномочия Совета Федерации, которые, как я повторяю, не являются, так сказать, критичными в данной ситуации, но которые показывали, что, в общем-то, настрой изначально был совершенно понятным. Именно этот настрой, именно эту операцию и надо было осуществлять. Именно на эту операцию и рассчитывали, как в Киеве, так и во всех, так сказать, европейских и американских столицах, что бы они там ни говорили, визг поднялся бы, конечно, страшный. И, в общем-то, вся пропагандистская машина, естественно, была настроена бы против России. Но остается спросить, а она что, сейчас за Россию, что ли? Нет, она точно так же против. Ну и что? Что дальше? Ну, перекрыли бы, сразу бы приступили к четвертому или пятому этапу санкций. Ну вот давайте тогда сравнивать, что мы потеряли и что мы приобрели в результате четвертого или пятого этапа санкций, восстановив нормальное, так сказать, сообщение с Крымом, восстановив нормальный ход Новороссии, так сказать, восстановив ту же самую геополитическую связь с Приднестровьем и так далее, так далее. То есть геополитический выигрыш и следующий за ним экономический выигрыш, он был бы гораздо выше. Не говоря уже о том, что это сэкономило бы гигантские средства для России за счет тех предприятий, которые ориентированы на Россию, в частности на ее оборонный комплекс, и которые продолжали бы работать таким образом в прежнем режиме.
То есть, Валер, но Путин этого делать не будет, у меня такое ощущение.
Ну, понимаешь,
я так думаю, что у тебя ощущение такое же.
У меня ощущение такое же, но сказать, что тут есть два как бы пути. Либо надо сказать, что это объективная ситуация такая, поэтому Путин не может сделать, потому что на его месте это не сделал бы никто. Поэтому, ну уж извините, ограничимся Крымом. Или сказать, что нет, это возможно. Это возможно и, более того, необходимо делать в национальных интересах страны. Но Путин не делает это потому, что он в конечном счете ориентируется здесь не на национальные, а на личные интересы. И эти личные интересы, так сказать, те чувствительные точки, за которые его может взять геополитический противник, они у него есть, они за него и взяты. И вот как результат бездействия власти в тех условиях, когда она должна действовать, причем действовать быстро и эффективно, и имея на это средства и возможности. Вот что очевидно. Поэтому я просто еще раз хотел подчеркнуть, что такие средства и возможности у России есть. И если они не используются, то это исключительно в силу предательства национальной элиты, то есть Горбачевщины номер два, в которую мы вот сейчас въехали уже с Владимиром Путиным.